Глава 4. Когда они вышли к заброшенной дороге, солнце уже поднялось высоко над степью. Роса высохла, жесткая короткая трава шуршала и похрустывала под ногами. Мириады кузнечиков звенели и кричали вокруг. Острый горький запах поднимался от нагретой земли. Дорога была странная, совершенно прямая. Она выходила из-за мутно-синего горизонта, рассекала круг земли пополам и уходила снова куда-то в мутно-синий горизонт. Туда, где круглые сутки, днем и ночью, что-то очень далекое и большое невероятно вспыхивало, мерцало, двигалось, вспучивалось и опадало. Дорога была широкая. Она матово отсвечивала на солнце, и полотно ее лежало как бы поверх степи, массивной, в несколько сантиметров толщиной, закругленной на краях полоской какого-то плотного, но не твердого материала. Гак ступил на нее и, удивляясь неожиданной упругости, несколько раз легонько подпрыгнул на месте. Это, конечно, был не бетон, но это не был и прогретый солнцем асфальт. Что-то вроде очень плотной резины. От этой резины шла прохлада, а не душный зной раскаленного покрытия. И на поверхности дороги не было видно никаких следов, даже пыли не было на ней. Гаг наклонился и провел рукой по гладкой, почти скользящей поверхности. Посмотрел на ладонь. Ладонь осталась чистой.
«Она сильно усохла за последние 80 лет»,
– прогудел Драмба.
«Когда я видел ее в последний раз, ее ширина была больше 20 метров. И тогда она еще двигалась».
Гаг соскочил на землю. «Двигалась? Как двигалась?»
«Это была самодвижущаяся дорога. Тогда было много таких дорог. Они опоясывали весь земной шар, и они текли по краям медленнее, в центре очень быстро».
«У вас не было автомобилей?» – спросил Гага.
«Были. Я не могу вам сказать, почему люди увлеклись созданием таких дорог. Я имею только косвенную информацию. Это было связано с очищением среды. Самодвижущиеся дороги очищали. Они убирали из атмосферы, из воды, из земли все лишнее, все вредное».
«А почему она сейчас не двигается?» – спросил Гаг. «Ты не можешь ее включить?»
«Нет. Дороги управлялись из специальных центров. Самый близкий был довольно далеко отсюда. Но, наверное, этих центров больше нет. Стали не нужны. Я вижу, все очень изменилось. Раньше на этой дороге были толпы людей. Теперь никого нет. Раньше в этом небе в несколько горизонтов шли потоком летательные аппараты. Теперь в небе пусто. Раньше по обе стороны от дороги стояла пшеница в мой рост. Теперь это степь».
Гаг слушал, приоткрыв рот.
«Раньше через мои рецепторы», —
продолжал Драмба монотонным голосом, —
«во всем диапазоне ежесекундно проходили сотни радиоимпульсов. Теперь я не ощущаю ничего, кроме атмосферных разрядов. Сначала мне показалось даже, что я заболел. Но теперь я знаю, я прежний. Изменился мир».
«Может быть, мир заболел?» — спросил Гаг живо.
«Не понимаю», —
сказал Драмба. Гаг отвернулся и стал смотреть туда, где горизонт вспыхивал и шевелился. «Черта с два», — угрюмо подумал он. «Как же заболеют они». «А там что?» — спросил он.
«Там Антонов»,
— ответил Драмба.
«Это город. 80 лет назад его не было видно отсюда. Это был сельскохозяйственный город».
«А сейчас?»
«Не знаю. Я все время вызываю информаторий, но мне никто не отвечает. Изменились средства связи, Гаг. Все изменилось».
Гаг посмотрел на загадочное мерцание, и вдруг из-за горизонта возникло что-то невероятно огромное, похожее на косой парус невообразимых размеров, почти такое же серо-голубое, как небо, может быть, чуть темнее. Медленно и величественно описала дугу, словно стрелка часов прошла по циферблату, и снова скрылась, растворилась в туманной дымке. Гаг перевел дух. «Видел?» – спросил он шепотом.
«Видел»,
– сказал Драмба удрученно.
«Не знаю, что это такое. Раньше такого не было».
Гаг зябко передернул плечами. «Толку от тебя?» – проворчал он. «Ладно, пошли домой».
«Вы хотели посетить ракетодром»,
– напомнил Драмба. «Господин!» – резко сказал Гаг.
«Не понимаю».
«Когда обращаешься ко мне, изволь добавлять «господин».
«Понял, господин».
Некоторое время они шли молча. Кузнечики сухими брызгами разлетались из-под ног. Гаг искоса поглядывал на бесшумного колосса, который плавно покачивался рядом с ним. Он вдруг заметил, что около Драмбы, совсем как давеча около дороги, держится своя атмосфера, свежести и прохлады. Да и сделан был Драмба из чего-то похожего. Такой же плотно упругий, и так же матово отсвечивали кисти его рук, торчащие из рукавов синего комбинезона. И еще Гак заметил, что Драмба все время держится так, чтобы быть между ним и солнцем. «Ну-ка, расскажи мне еще раз про себя», — приказал Гак. Драмба повторил, что он робот-андроид номер такой-то из экспериментальной серии экспедиционных роботов. Сконструирован тогда-то, около 100 лет назад. Ничего себе, старикашка. Задействован тогда-то, работал в таких-то экспедициях. На Ялле претерпел серьезную аварию, был частично разрушен. Реконструирован и модернизирован тогда-то, но больше в экспедициях не участвовал. «В прошлый раз ты говорил, что 5 лет простоял в музее», — прервал его Гак.
6 лет, господин. В музее истории открытий в Любексе».
«Ладно», — проворчал Гак. «А потом ты 80 лет торчал в этой нише у Корнея».
79, господин».
«Ладно, ладно. Нечего меня поправлять». Гак помолчал. «Скучно, наверное, было стоять?»
«Я не знаю, что такое скучно, господин».
«Ну а что ты там делал?»
«Стоял, ждал приказаний, господин».
«Приказаний? Ну, ты хоть рад сейчас, что тебя выпустили?»
«Не понимаю вопроса, господин».
«Какая дубина. Впрочем, это никого не интересует. Ты мне лучше вот что скажи. Чем ты отличаешься от людей?»
«Я всем отличаюсь от людей, господин. Химией, принципом системы управления и контроля, назначением».
«Ну и какое у тебя у дубины назначение?»
«Выполнять все приказания, которые я способен выполнить».
«Хе-хе. А у людей какое назначение?»
«У людей нет назначения, господин».
«Долдон ты, парень! Деревня! Что бы ты понимал в настоящих людях?»
«Не понимаю вопроса, господин».
«А я тебя ни о чем и не спрашиваю пока». Драмба промолчал. Они шагали через степь, все больше уклоняясь от прямой линии к дому. Потому что Гагу стало вдруг интересно посмотреть, что за сооружение торчит на небольшом холме справа. Солнце уже было высоко, над степью дрожал раскаленный воздух. Душный острый запах травы и земли все усиливался. «Значит, ты готов выполнять любое мое приказание?» – спросил Гак.
«Да, господин, если это в моих силах».
«Ну хорошо. А если я прикажу тебе одно, а кто-нибудь еще совсем противоположное, тогда что?»
«Не понял, кто отдает второе приказание».
«Ну, да все равно кто».
«Это не все равно, господин».
«Ну, например, Корней».
«Я выполню приказ Корнея, господин».
Некоторое время Гак молчал. «Ах ты, скотина!» – подумал он. «Дрянь такая». «А почему?» – спросил он наконец.
«Корней старше, господин. Индекс социальной значимости у него гораздо выше».
«Что еще за индекс?»
«На нем больше ответственности перед обществом».
«А ты откуда знаешь?»
«Уровень информированности у него значительно выше».
«Ну и что же?»
«Чем выше уровень информированности, тем больше ответственности».
«Ловко», – подумал Гак. «Не придерешься, все верно. Я здесь как дитя малое. Но это мы еще посмотрим». «Да, Корней великий человек», — сказал он. «Мне до него, конечно, далеко. Он все видит, все знает. Вот мы сейчас идем с тобой болтаем, а он, небось, каждое наше слово слышит. Чуть что не так он нам задаст». Драмба молчал. Шут его знает, что происходит в его ушастой башке. Морды, можно сказать, нет, глаз нет. Ничего не понять. И голос все время одинаковый. «Правильно я говорю?»
«Нет, господин».
«Как так нет? По-твоему, Корней может что-нибудь не знать?»
«Да, господин. Он задает вопросы».
«Сейчас, что ли?»
«Нет, господин. Сейчас у меня с ним нет связи».
«Что ж, он, по-твоему, не слышит, что ты сейчас говоришь? Или что я тебе говорю?» «Да он, если хочешь знать, даже наши мысли слышит. Не то, что разговоры».
«Понял вас, господин».
Гак посмотрел на Драмбу с ненавистью. «Что ты понял, раздолбай?»
«Понял, что Корней располагает аппаратурой для восприятия мыслей».
«Кто тебе сказал?»
«Вы, господин».
Гаг остановился и плюнул в сердцах. Драмба тоже сейчас же остановился. «Эх, садануть бы ему промеж ушей, да ведь не достанешь. Это надо же, какая дубина! Или притворяется?» «Спокойнее, кот, спокойнее. Хладнокровие и выдержка». «А до меня ты этого не знал, что ли?»
«Нет, господин. Я ничего не знал о существовании такой аппаратуры».
«Так ты что же, дикобраз, хочешь сказать, что такой великий человек, как Корней, не видит нас сейчас и не слышит?»
«Прошу уточнить, Аппаратура для восприятия мыслей существует?
Откуда я знаю? Да и не нужно аппаратуры. Ты ведь умеешь передавать изображение, звук?
Да, господин.
Передаешь?
Нет, господин.
Почему?
Не имею приказа, господин.
Хе, приказа не имеешь, проворчал Гак. Ну чего встал, пошли. Некоторое время они шли молча. Потом Гак сказал: слушай, ты, кто такой Корней?
Не понимаю вопроса, господин.
Ну, какая у него должность? Чем он занимается?
Не знаю, господин.
Гак снова остановился. То есть как это не знаешь?
Не имею информации.
Он же твой хозяин. Ты не знаешь, кто твой хозяин?
Знаю.
Кто?
Корней.
Гак стиснул зубы. Странно как-то у тебя получается, Драмба, дружок, сказал он вкратчиво. Корней твой хозяин, и ты у него 80 лет в доме и ничего о нем не знаешь?
Нет, господин. Не так, господин. Мой первый хозяин Ян, отец Корнея. Ян передал меня Корнею. Это было 30 лет назад, когда Ян удалился. А Корней выстроил дом на месте лагеря Яна. С тех пор Корней мой хозяин. Но я с ним никогда не работал и потому не знаю, чем он занимается.
Угу, произнес Гак и двинулся дальше. Значит, ты про него ничего вообще не знаешь?
Это не так. Я знаю про него очень мало.
Рассказывай, потребовал Гак.
Корней Янович. Рост 192 сантиметра. Вес по косвенным данным около 90 килограммов. Возраст по косвенным данным около 60 лет. Индекс социальной значимости по косвенным данным около 0,9.
Подожди, ошеломленно сказал Гак. Заткнись на минутку. Ты о деле говори, что ты мне бубнишь?
Не понял приказа, господин.
Немедленно откликнулся Драмба. Ну, например, женат или нет? Какое образование? Дети? Понял?
Сведений о жене Корнея не имею. Об образовании тоже.
Робот сделал паузу.
Имею информацию о сыне. Андрей, около 25 лет.
О жене ничего не знаешь, а о сыне, выходит, знаешь?
Да, господин. 11 лет назад получил приказ перейти в распоряжение подростка. По косвенным сведениям 14 лет, которого Корней называл сын, и Андрей. Находился в его распоряжении 4 часа.
А потом?
Не понял вопроса, господин.
Потом ты его видел когда-нибудь?
Нет, господин.
Понятно, задумчиво произнес Гак. Ну и чем вы с ним занимались эти 4 часа?
Мы разговаривали. Андрей расспрашивал меня о Корнее.
Гак споткнулся. Что ты ему сказал?
Все, что знал. Рост, вес. Потом он меня прервал. Потребовал, чтобы я рассказал ему о работе Яна на других планетах.
Да, такие, значит, дела. Но это нас не касается. Но какова дубина? Уж о доме его и расспрашивать нечего. Ясно, что ничего не знает. Все планы мои разрушил бродяга. Зачем все-таки Корней мне его подсунул? Неужели я ошибаюсь? Вот дьявол, как же мне его проверить? Мне ведь шаг будет нельзя ступить, если я его не проверю.
Напоминаю,
подал голос Драмба,
что вы намеревались отправиться домой.
Ну, намеревался, и в чем дело?
Мы все больше отклоняемся от оптимального курса, господин.
Тебя не спросили? Сказал Гак. Я хочу посмотреть, что там за штука на холме.
Это обелиск, господин. Памятник над братской могилой.
Кому? С живостью спросил Гак.
Героям последней войны. 100 лет назад археологи обнаружили в этом холме братскую могилу.
Посмотрим, подумал Гак и ускорил шаг. Дерзкая и даже страшная мысль пришла ему в голову. Рискованно, подумал он. Ох, сорвут мне башку. А за что? Откуда мне знать, что к чему? Я здесь человек новый. Ничего этого не понимаю и не знаю. Да и не выйдет, наверное, ничего. Если выйдет, тогда верняк. Ладно, попробуем. Холм был невысокий, метров 20-25. И еще настолько же возвышалась над ним гранитная плита, отполированная до глади с одной стороны и грубо оттесанная со всех остальных. На полированной поверхности вырезана была надпись, старинными буквами которых Гак не знал. Гак обошел обелиск и вернулся в тень. Сел. «Рядовой Драмба», — сказал он негромко. Робот повернул к нему ушастую голову. «Когда я говорю «рядовой Драмба», — по-прежнему негромко произнес Гак, — надо отвечать: «Слушаю, господин Капрал».
Понял, господин.
Не господин, а господин капрал, заорал Гак и вскочил на ноги. Господин капрал, понял? Корыто деревенское.
Понял, господин капрал.
Не понял, а так точно.
Так точно, господин капрал.
Гак подошел к нему вплотную, подбоченился и снизу вверх уставился в непроницаемую матовую решетку. «Я из тебя сделаю солдата, дружок», — сказал он ласково зловещим голосом. «Как стоишь, бродяга, смирно?»
«Не понял, господин капрал»,
— монотонно прогудел Драмба. «По команде смирно надлежит сомкнуть пятки и развернуть носки, выпитив грудь как можно дальше вперед, прижав ладони к бедрам и оттопырив локти. Вот так, неплохо. Рядовой Драмба, вольно?» «По команде вольно надлежит отставить ногу и заложить руку за спину. Так, уши твои мне не нравятся. Уши можешь отпустить?»
«Не понял, господин капрал».
«Вот эти штуки свои, которые торчат, можешь опустить по команде вольно?»
«Так точно, господин капрал. Могу, но буду хуже видеть».
«Ничего, потерпишь. А ну-ка попробуем. Рядовой Драмба, смирно! Вольно! Смирно! Вольно!» Гаг вернулся в тень обелиска и сел. Да, таких бы солдат хотя бы взвод. На лету схватывает. Он представил себе взвод таких вот драмб на позиции у той деревушки. Облизнул сухие губы. Да, такого дьявола, наверное, ракетой не прошибешь. Я только вот чего все-таки не понимаю. Думает этот долдон или нет? «Рядовой Драмба!» — гаркнул он.
«Слушаю, господин капрал».
«О чем думаешь, рядовой Драмба?»
«Ожидаю приказания, господин капрал».
«Молодец! Вольно!» Гаг вытер пальцами капельки пота, выступившие на верхней губе, и сказал: «Отныне ты солдат его высочества герцога Алайского. Я твой командир. Все мои приказания для тебя закон. Никаких рассуждений, никаких вопросов, никакой болтовни. Ты обязан с восторгом думать о той минуте, когда наступит счастливый миг сложить голову во славу его высочества». Болван, наверное, половины не понимает. Ну да ладно. Важно вбить ему в башку основы. Дурь из него вышибить. А понимает он там или не понимает, дело десятое. Все, чему тебя учили раньше, забудь. Я твой учитель. Я твой отец и твоя мать. Только мои приказы должны выполняться. Только мои слова могут быть для тебя приказом. Все, о чем я говорю с тобой, все, что я тебе приказываю, есть военная тайна. Что такое тайна, знаешь?»
«Нет, господин капрал».
«Тайна – это о чем должны знать только я и ты, и его высочество, разумеется». «Крутовато я взял», – подумал он. «Рано. Деревня ведь. Ну ладно, там видно будет. Надо его сейчас погонять. Пусть с него 7 потов сойдет с бродяги». «Смирно!» – скомандовал он. «Рядовой Драмба, 30 кругов вокруг холма! Бегом, марш!» И рядовой Драмба побежал. Бежал он легко и как-то странно, не по уставу и вообще не по-людски. Не бежал даже, а летел огромными скачками, надолго зависая в воздухе. И при этом по-прежнему держал ладони прижатыми к бедрам. Гак, приоткрыв рот, следил за ним. Ну и ну. Это было похоже на сон. Совершенно бесшумный полубег-полулет. Ни топота, ни хриплого дыхания. Не отступился ведь ни разу. А там же кочки, камни, норы. И ведь поставь ему на голову котелок с водой, не расплескает ни капли. Какой солдат! Ну, ребята, какой солдат! «Быстрее!» — гаркнул он. «Шевелись, тараканья немочь!» Драмба сменил аллюр. Гак замигал. У Драмбы исчезли ноги. Вместо ног под совершенно вертикальным туловищем видно было теперь только туманное мерцание, как у пропеллера на больших оборотах. Земля не выдерживала, за гигантом потянулась темнее и углубляясь на глазах взрытая борозда, и появился звук, шелестящий свист рассекаемого воздуха и дробный шорох оседающей земли. Гак еле успевал поворачивать голову. И вдруг все кончилось. Драмба снова стоял перед ним по стойке смирно, неподвижный, огромный, дышащий прохладой, будто и не бежал вовсе. «Да», — подумал Гак, — «с такого, пожалуй, сгонишь пот. Ну, в разум-то я его привел или нет? Ладно, рискнем». Он посмотрел на обелиск. «Гадко это, вот что. Солдаты ведь лежат. Герои. За что они там дрались, с кем дрались, я толком не понял. Но как они дрались, я видел. Дай бог нам всем так драться в наш последний час. Ох, не зря Корней показал мне эти фильмы. Ох, не зря. В душе у Гага шевельнулся суеверный ужас. Неужели этот лукавый Корней еще тогда предвидел такую вот мою минуту? Да нет, ерунда. Ничего он не мог предвидеть. Не Господь же он Бог все-таки. Просто хотел тоненько мне намекнуть, с чьими потомками я имею дело. А они здесь лежат. Сколько веков они уже здесь лежат. И никто их не тревожил. Будь они живы, не допустили бы. Шуганули бы меня отсюда. Ну ладно. А если бы это были крысоеды? Нет, пожалуй, все равно гадко. И потом, что за ерунда? Крысоеды, трусы, вонючки. А это же солдаты были. Я же своими глазами видел. Тьфу, пропасть даже тошнит. А если бы здесь гепард стоял рядом, доложил бы я ему свое решение. Что бы он мне сказал? Не знаю. Знаю только, что его бы тоже мутило. Тут бы всякого мутило, если он, конечно, человек, а не мешок с навозом. Но только мало ли от чего солдата мутит. Кишки с шоссе соскребать тоже мутило. Нет, кот, кишки — это другое дело. Здесь символ. Честь. Он посмотрел на Драмбу. Драмба стоял по стойке смирно, равнодушно поводя глазами и ушами. «А что мне остается-то? Мыслишка-то правильная. Гаденькая, не спорю. Скользкая. Другому и в другое время я бы за такую мыслишку сам бы по рылу дал. А мне деваться некуда. Мне такой случай, может быть, никогда больше не представится. Сразу же все проверю. И этого дурака проверю, и насчет наблюдения. Тут в том-то все и дело, что гадко. Тут бы никто не удержался, если бы за руку меня схватил. Если бы мог. Ладно, хватит слюни распускать. Я это не для собственного удовольствия затеваю. Я не паразит какой-нибудь. Я солдат и делаю свое солдатское дело, как умею. Простите меня, братья-храбрецы, если можете. Рядовой Драмба!» — произнес он дребезжащим голосом.
«Слушаю, господин капрал».
«Приказ! Повалить этот камень! Выполняй!» Он отскочил в сторону, не чуя под собой ног. Если бы здесь был окоп, он бы прыгнул бы в окоп. «Живо!» — завизжал он, срывая голос. Когда он разжмурился, Драмба уже стоял, наклонившись перед обелиском. Огромные руки лопатой скользнули по граниту и погрузились в пересохшую землю. Гигантские плечи зашевелились. Это длилось секунду. Робот замер. И Гаг вдруг с ужасом увидел, что его могучие ноги как бы оплывают, укорачиваются на глазах, превращаясь в короткие, толстые, расплющенные внизу тумбы. А потом холм дрогнул. Послышался пронзительный скрип, и обелиск едва заметно накренился. И тогда Гаг не выдержал. «Стой!» – закричал он. «Отставить!» Он кричал еще что-то, уже не слыша самого себя, ругаясь по-русски и по-алайски. Никакой нужды не было в этом крике. И он уже понимал это и все-таки кричал. А Драмба стоял перед ним по стойке смирно, монотонно повторяя:
«Слушаю, господин капрал! Слушаю, господин капрал!»
Потом он опомнился. Соднило в глотке, все тело болело. Спотыкаясь, он обошел обелиск кругом, трогая гранит дрожащими пальцами. Все было как прежде. Только у основания, под непонятной надписью, зияли две глубокие дыры. И он принялся судорожно забивать в них землю каблуками.